О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Турции в результате аварии автобуса 16 человек погибли, 26 пострадали. В чем причина автокатастрофы, основные версии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности. И танцующий мост через Волгу в Волгограде вновь открыли. В эфире «Свобода в полдень». И открываем мы нашу программу с трагической новости. В Анталии упал в реку автобус с российскими туристами. 16 человек погибли, 26 тяжело ранены. Как только что рассказала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева, в туристическом автобусе находились 43 человека, в том числе трое детей. Авария произошла около 5 утра по местному времени в выезде Аксу. Над этой темой сегодня работает корреспондент радио «Свобода» Кристина Горелик. Она сейчас находится рядом со мной в студии в прямом эфире. Кристина, здравствуйте. Что вам удалось за это время выяснить, каковы основные версии случившегося?
Могу сказать, что уже российский президент Дмитрий Медведев дал поручение Министерству иностранных дел России, Минздраву и МЧС оказать помощь пострадавшим и содействие родственникам погибших. Отдельное указание было дано генеральному прокурору Юрию Чайке подключиться к расследованию и совместно с турецкими следственными органами выяснить причины трагедии. Уже известно, что туристы были из разных российских городов. В зависимости от того, застрахованы были от несчастного случая погибшие или нет, Федеральное агентство по туризму и МЧС России возьмут на себя расходы, связанные с доставкой тел погибших на родину, сообщила в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе.
Все российские граждане – это туристы из разных городов России, которые ехали на однодневную экскурсию в Памуккале.
А известен уже туроператор?
Туроператор «Пегас Туристик» нам об этом сообщил консул России в Анталии. И оператор принимает меры, чтобы сформировать список. Мы собираемся направить его в Федеральное агентство по туризму, которое, в свою очередь, в зависимости там, от ситуации со страховыми полисами, безусловно, все туристы были застрахованы, у них у всех была медицинская страховка, но если туда не входила страховка, покрывающая, как не чудовищно это прозвучит, доставку тела до родины, то, соответственно, надо будет подключать МЧС, и Федеральное агентство по туризму готово это взять на себя.
То есть уже известно, что Федеральное агентство, МЧС, они берут на себя расходы, связанные с транспортировкой?
Да, если это понадобится, если это не включено в страховку, да.
Пока еще неизвестно.
Пока неизвестно, мы выясняем.
Страховая компания известна?
Росна.
Скажите, кто вообще несет ответственность за подобные трагедии, как вы считаете?
Очевидно, кто не несет ответственности, это, безусловно, туроператор. Несет ответственность, зависит от обстоятельств, надо выяснить, что там произошло. Что было с водителем, что было с машиной, что было с дорогой, какая ситуация была в данный момент, потому что, конечно, обстоятельства могли быть какие угодно, их могли подрезать. Это было утро, дорога могла быть скользкой и так далее. В конце концов, есть такое понятие, как действительно несчастный случай, когда и рад бы на кого-нибудь возложить ответственность, но это невозможно, потому что это случай, несчастный случай. Как только мы это выясним, уже будет понятно, с кого спрашивать. Но, безусловно, туроператор, несмотря на то, что ответственности за нем нет, за происшедшее, предпринимает все меры для того, чтобы те туристы, которым сейчас нужна помощь, им бы помощь была оказана, и, соответственно, связывается с родственниками и так далее. Вообще, в принципе, большинство такого рода несчастных случаев происходило, да, в странах отдыха, в тех ситуациях, когда туристы выбирали в качестве экскурсионного бюро непонятно какие компании. Дешевые, торгующие там с улицы и так далее. И тогда было понятно, что делать, чтобы предотвратить. Не покупать у них. Покупать заранее у лицензированных местных компаний и так далее. Вот сейчас в данной ситуации, да, оператор серьезный, профессиональный, один из лидеров рынка, безусловно, да, автобус его, экскурсия организована тоже компанией, это экскурсия стандартная, традиционная, которой воспользовались сотни тысяч человек до, и я надеюсь, что и после этого тоже сотни тысяч человек воспользуются. Поэтому что сделать, чтобы предотвратить? Нет ответа на этот вопрос.
Напомню, что я беседовала с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе. Что касается причин трагедии, то уже сейчас мнения на этот счет расходятся. По одной из версий, водитель экскурсионного автобуса заснул за рулем. Однако эту информацию опровергают в Российском союзе туриндустрии. По словам пресс-секретаря союза Ирины Тюриной, ДТП произошло через 3 километра после технической стоянки, на которую по регламенту остановился автобус. Поэтому все домыслы, что водитель, возможно, уснул за рулем, несостоятельны, заявила Ирина Тюрина. Напомню, что примерно в 6:30 утра по местному времени во вторник в районе реки Аксу в Турции автобус с российскими туристами пробил ограждение моста, перевернулся в воздухе и упал на крышу. По последним данным, 16 российских граждан погибли, еще 26 получили ранения. Пока это все, что известно к этому часу. Лейла.
Кристина, спасибо. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик. К этой теме мы еще вернемся в дневных выпусках программы «Время свободы». Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня Конституционный суд России в открытом заседании рассматривает дело о проверке конституционности некоторых положений федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. В Конституционном суде находится корреспондент Радио «Свобода» Татьяна Вольская. Сейчас она вышла на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Татьяна. Что послужило поводом для рассмотрения этого дела?
Здравствуйте. Прежде всего, надо сказать о нормах, оспариваемых сегодня в Конституционном суде. Согласно этим нормам, граждане России, имеющие вид на жительство иностранного государства, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Если член избирательной комиссии получил вид на жительство иностранного государства, его полномочия автоматически прекращаются. И вот поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Андрея Малицкого. Он 7 декабря 2007 года был членом избирательной комиссии района Преображенского в городе Москве. И 12 июня 2009 года он получил вид на жительство в Литве и сразу же поставил в известность об этом Московскую городскую избирательную комиссию. И вот Мосизбирком сразу же подтвердил прекращение его полномочий как члена избирательной комиссии. Вот как только он получил этот вид на жительство, так сразу перестал быть членом избиркома. И заявитель вот оспорил это решение Мосизбиркома в Московском городском суде, но ему было отказано. Именно отказом, основанием для отказа послужили как раз эти оспоренные нормы. И Верховный суд тоже оставил решение Мосгорсуда без изменения. Заявитель считает, что вот эти оспоренные нормы противоречат Конституции России, которая гарантирует равенство граждан России, независимо от места их проживания, и право на участие в управлении делами государства. И он полагает, что если у гражданина российского есть вид на жительство другого государства, то это не угрожает основам конституционного строя, обороноспособности, безопасности государства, нравственности, здоровью, правам и законным интересам других лиц. И поэтому оспоренные нормы носят дискриминационный характер. Вот сейчас как раз суд объявил перерыв, вообще дискуссия разгорелась очень яркая, жаркая. Заявитель изложил свою позицию, а затем свою позицию изложил член Государственной Думы Александр Харитонов.
Это была Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:15. Новости продолжат нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталья сорвался в реку автобус с российскими туристами. Погибли 16 человек, 26 тяжело ранены, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Кабардино-Балкария. В результате подрыва автомобиля два сотрудника милиции получили контузии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Евросоюз официально предложит Украине безвизовый режим уже этой осенью. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В районе аварии образовалось нефтяное пятно. В 20:07 не пропустите программу «Американский час». Вот некоторые темы. Музыкальное приношение Соломона Волкова к юбилею Бродского. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Война физиков к истории атомной бомбы. Пятно на совести. Разлив нефти. Энергетическая политика США. Репортаж Владимира Аваринова. Ведет программу Александр Кенис. Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас перейдем к обзору прессы. Сегодня многие российские газеты пишут о том, что Дмитрий Медведев вчера на совещании по бюджету силовых ведомств, где обсуждались в том числе расходы на госпрограмму вооружений до 2020 года, поручил довести долю современного вооружения в армии к 2015 году до 30%. Расходы на содержание и оснащение будут выдерживаться в пропорции 30-70. Эксперты считают, что для этого придется увеличивать силовые расходы. С подробностями наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
Необходимо вкладывать деньги в модернизацию вооруженных сил, заявил президент и поставил конкретную задачу. К 2015 году доля современного вооружения в частях и соединениях постоянной боевой готовности должна достичь 30%. Господин Медведев подтвердил свое поручение переоснастить армию современными средствами связи на базе цифровых технологий до конца 2012 года. Виталий Цымбал, руководитель лаборатории военной экономики Института экономики переходного периода, считает, что цифра вполне достижима, однако вопрос оснащения армии новыми вооружениями и сложной техникой должен быть увязан с формированием профессиональной армии, пояснил он газете «Коммерсант». По словам чиновника Министерства обороны, теперь после утверждения общей цифры госпрограммы предстоит согласование конкретных типов оружия, которые виды и роды вооруженных сил и силовые ведомства хотят закупить в ближайшие десятилетия, продолжает эту тему газета «Ведомости». Этот перечень, по его словам, еще не согласован. Квинтэссенцией совещания и его проекции на повседневную жизнь вооруженных сил можно считать, по мнению газеты «Время новостей», вчерашнее заявление министра обороны Анатолия Сердюкова, сказав, что переговоры о приобретении России вертолетоносцев типа «Мистраль» ведутся с Францией, Нидерландами и Испанией, он несколько удивил наблюдателей, успевших привыкнуть к мысли, что российский ВМФ скоро пополнится именно французским военным кораблем. «Есть решение президента, что мы проработали этот вопрос, мы сейчас этим очень серьезно занимаемся. Думаю, что этот вопрос будет решен положительно, если не произойдут какие-то изменения, в том числе в вопросах финансирования», заявил господин Сердюков. Глава военного ведомства уточнил, что с названными странами по вертолетоносцу сейчас ведутся предконтрактные переговоры, пишет газета «Время новостей». Между тем, 21 апреля этого года руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Дмитриев заявил, политическое решение о закупке кораблей типа «Мистраль» в России принято. Сейчас ведутся активные консультации. По словам господина Дмитриева, проблема лишь в том, придерживаться при сделке французской формулы «два корабля покупаем и два строим сами» или российской «один покупаем, три строим». И получалось, что вопрос о закупке французского корабля как таковой можно считать решенным. Тогда причем здесь голландские и испанские корабелы, задаются вопросом газеты «Время новостей». Ларчик открывается просто. Все дело в формулировке. Корабль типа «Мистраль», заключает газета «Время новостей». Прокомментировать итоги совещания я попросила военного обозревателя Александра Гольца.
Я думаю, что они действуют приблизительно в одном ключе, и это очень печально в том смысле, что Медведев послушно повторил все глупости, которые мы слышали от армейских чиновников. Ну, например, должно быть заменено 30% вооружения российской армии на современное к 2015 году. Мы это слышали на протяжении последних 10 лет. К какому-то году должен быть заменен какой-то процент вооружений. Непонятно, что имеется в виду даже. Потому что, когда говорят «современные вооружения», ясно, что в России есть 1-2 вида более или менее современных вооружений. Все остальное современное только в том смысле, что их раньше не производили. Второе. Каждый раз нам обещают к какому-то году заменить некий процент техники, но при этом процент современной техники не меняется. Все говорят, что в российской армии 10% современных вооружений. Это говорили и в 2005 году, и в 2007 году, и вот теперь. То есть, по сути дела, идет некая манипуляция цифрами, которая никакого смысла, повторю, не имеет. В России благополучно сорвали 3 программы вооружений предыдущих. Ответственность за отрыв последних двух несет Сергей Борисович Иванов, который присутствовал на данном совещании. И невозможно ставить какие-то новые задачи по производству военной техники, не поняв основных причин, почему были сорваны эти предыдущие программы. Что касается современной военной техники и солдат срочной службы. Совершенно очевидно, что за год никакой сложной военной техникой люди, которые только что окончили школу, овладеть не в состоянии. Очевидно, что все разговоры о том, что у нас армия будет сугубо призывной, безусловно, кончатся деградацией уровня боевой подготовки вооруженных сил. В этом нет никаких сомнений.
Таково мнение Александра Гольца. Почти половина прошедших комиссии призывников направлены на медицинское обследование, пишет газета «Новое известие». Об этом сообщили вчера в Управлении пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации. По информации Комитета солдатских матерей, больных молодых людей, направляемых в ряды вооруженных сил, еще больше. Усугубить проблему может предлагаемое поднятие возрастной планки для призывника, заключает газета «Новое известие». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и сейчас обратимся к важным международным событиям. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Ранее Сеул ввел санкции против Пхеньяна, обвинив его в гибели своего военного корабля с 46 моряками на борту, по которым была выпущена торпеда. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак намерен обратиться в Совет Безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что против Северной Кореи могут быть введены международные санкции, поскольку представлены убедительные доказательства ее вины. Правительство США поддержало требования Сеула, чтобы власти КНДР немедленно принесли извинения и наказали виновных в нападении на южнокорейский корабль. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Я попросил прокомментировать перспективы развития конфликта между Пхеньяном и Сеулом старшего сотрудника Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Брюса Клингнера. Нам и прежде приходилось переживать немало инцидентов, связанных с поведением Пхеньяна. Трудно определить, который из них был самым серьезным. Но в данный момент, как подчеркнул госсекретарь США Хиллари Клинтон, обстановка на полуострове безусловно опасная, и она может обостриться. Произойдет ли это, во многом зависит от того, как Северная Корея будет реагировать. Она совершила неспровоцированный акт агрессии против Южной Кореи, которая сейчас разорвет с Севером торговые связи и при поддержке США, других членов международного сообщества, намерена обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой наказать Северную Корею. Пхеньян уже в традиционно острых выражениях отреагировал на это. Официальные представители Северной Кореи уже пригрозили тотальной войной в случае принятия против нее санкций. Северная Корея часто выступает с предупреждениями о возможности войны, которые не сбываются, и все же ее ответные действия отдаленно напоминают военные. Например, в начале прошлого года она не только испытала ядерные заряды и ракеты дальнего радиуса действия, но и угрожала войной США, Южной Корее и Японии, ставила под вопрос безопасность полетов гражданских самолетов. При всем том, что в значительной степени угрозы не выходят за рамки риторики, очевидно, что сейчас Пхеньян может пойти на действия иного рода. Южная Корея и Соединенные Штаты твердо знают, чего они хотят от Северной Кореи в нынешней ситуации. Да, они добиваются от Пхеньяна не только извинений и наказания виновных в уничтожении южнокорейского корвета «Чхонан», но, что более важно, осуждение и наказание Северной Кореи международным сообществом за ее действия. Такая реакция международного сообщества, как ожидается, заставит Северную Корею воздержаться от провокационного поведения и вернет эту страну за стол шестисторонних переговоров. Обернется ли эта стратегия успехом, в значительной степени зависит от Китая. Я думаю, что США, Южная Корея и Япония должны дать Пекину сигнал о том, что в этом вопросе недопустима промежуточная позиция. Можно только принять сторону либо добра, либо зла, сказал старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Брюс Клингнер.
Этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Продолжается программа «Свобода в полдень». Танцующий мост через Волгу в Волгограде вновь открыли, но пока лишь для легковых автомобилей. Из-за колебаний амплитудой до метра мост был закрыт на 4 дня. Кадры танцующего моста, напоминающие сцены из фильма «Катастрофа», облетели всероссийские телеканалы и интернет. Открыть по нему движение планировали сегодня в 6 утра, однако сделали это 2 часами позже в связи с тем, что из-за сильного ветра датчики вновь зафиксировали колебания конструкции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Мостовой переход через реку Волга в Волгограде находится в технически исправном состоянии. Это подтвердили проведенные испытания и обследования, сообщает пресс-служба Волгоградской областной администрации. Специалисты провели ультразвуковую диагностику сварочных швов моста, а также проверили его на прочность. По мосту прошли 15 груженных КАМАЗов весом по 20 тонн каждый. Напомню, 20 мая открывшийся меньше года назад мост через Волгу был закрыт из-за колебаний амплитудой до 1 метра. Эксперты, которые прибыли в Волгоград из Москвы, Саратова и Санкт-Петербурга, полагают, что причиной колебаний моста стала его аэродинамика. Ветровые нагрузки могли попасть в одну резонансную зону и вызвать такие последствия. Накануне специально созданная комиссия подписала акт, подтверждающий, что мост исправен, и его можно эксплуатировать. Сегодня утром по мосту пустили легковые автомобили. В ближайшие дни пойдет и грузовой транспорт. Тем не менее, работы на мостовом переходе будут продолжены. В соответствии с заключением экспертов, на мостовом переходе будет изменена аэродинамика. Для этого мост оснастят специальными компенсаторами и рассекателями ветра. Кроме того, предлагается установить дополнительную систему мониторинга. Пока же при природных условиях, сходных с теми, которые были 20 мая, а это северо-восточный ветер силой более 16 метров в секунду, движение по мосту будут приостанавливать. А вот как отреагировали волгоградцы на сообщение об открытии моста.
Странное решение местных властей по истечении 4 суток снова движение по мосту разрешить. Возможно, необходима более детальная экспертиза этого происшествия для того, чтобы в дальнейшем не допустить негативных событий, которых так хватает в нашей стране. Шахты, самолеты, поезда.
Я вообще-то уже давно не сидела за рулем. Все чаще приходится быть пассажиром. Но, честно говоря, ни в другом качестве на мосту оказаться не хочу. Страшно.
Так как я раньше постоянно ездил по этому мосту на работу и с работы, я буду очень рад его открытию. Когда его откроют, я зажмусь, нажму педаль газа в пол и постараюсь побыстрее его проехать. Но если серьезно, да, я действительно буду им пользоваться, потому что 60 лишних километров с утра и 60 вечером наматывать мне как-то не по карману.
Тем временем Генпрокуратура Российской Федерации направила в Волгоград комиссию для проверки соблюдения законодательства при строительстве и эксплуатации моста через Волгу. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Уроки Греции. Что ждет экономику России на нынешнем этапе мирового кризиса? В студии президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев, а ведет передачу Михаил Соколов. А вот некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня для российских школьников прозвучал последний звонок. В Иванове открылся 4-й международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского. И Ватикан начал амбициозный проект реставрации египетских мумий. Подробнее об этом после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталья сорвался в реку автобус с российскими туристами. Погибли по меньшей мере 16 человек, 26 тяжело ранены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По предварительной информации, водитель заснул за рулем. Участники московской акции протеста против сноса исторических зданий в Кадашевской слободе организовали круглосуточное дежурство на месте строительных работ. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В Кабардино-Балкарии в городе Тырнаузе в результате подрыва автомобиля 2 сотрудника милиции получили контузии. Перед зданием РОВД в городе Баксан обнаружено взрывное устройство. Как сообщили в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии, самодельная граната с часовым механизмом была заложена в нескольких метрах от центрального входа в здание милиции. В городе Междуреченске Кемеровской области сегодня состоялись похороны 67-го горняка, погибшего в результате взрывов на шахте «Распадская» 9 мая. Судьба 23 человек неизвестна. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Йонхап. Ранее Сеул ввел санкции против Пхеньяна, обвинив его в гибели своего военного корабля с 46 моряками на борту, по которому была выпущена торпеда. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак намерен обратиться в Совет Безопасности ООН. Евросоюз официально предложит Украине безвизовый режим уже этой осенью. Об этом сообщил член Еврокомиссии, курирующий вопросы расширения ЕС Стефан Фили в польском городе Сопот в ходе неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц проекта «Восточное партнерство». Соединенные Штаты расширяют деятельность военных секретных служб в Иране, Саудовской Аравии, Сомали и других странах. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В районе аварии образовалось нефтяное пятно, из танкера вытекло около 2000 тонн сырой нефти. Королева Великобритании Елизавета II выступит сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представит программу деятельности нового кабинета министров.
С новостями вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Сегодня, 25 мая, для российских школьников прозвучал последний звонок. Во многих городах, в том числе и в Москве, местные власти дали указание запретить в праздник распитие спиртных напитков. «Не будет распития, не будет проблем», заявила первый заместитель мэра в правительстве столицы Людмила Швецова. Каждой экскурсионной группе школьников прикрепит милиционера, который будет следить, чтобы на теплоходах не продавали и не распивали спиртных напитков. Последний звонок – это завершение учебы в школе. Чему научил прошедший учебный год, какие выводы со знаком плюс или минус можно сегодня сделать? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская разговаривала с заместителем председателя Комитета Государственной Думы по образованию Олегом Смолиным.
Начну с положительного. С моей точки зрения, в этом году произошли, пусть небольшие, но положительные подвижки в отношении пресловутого ЕГЭ. Я имею в виду три позиции. Первое. Нашими усилиями принято решение, согласно которому больше не будут заставлять сдавать ЕГЭ тех, кто закончил школу до 2009 года и к ЕГЭ не готовился. Ни министр образования Андрей Форсенко, ни депутаты Государственной Думы, многократно приглашавшие со мной вместе сдать ЕГЭ по русскому языку, такого желания не выразили. Для других, пожалуйста, себе нет. Второе. Математики избавили в этом году детей от наиболее отупляющих тестоподобных заданий в ЕГЭ по математике. Считаю это полезным. Надо то же самое сделать в других, естественно, научных дисциплинах. Третье. Принято решение, правда, оно, видимо, вступит в силу со следующего года, включить элементы устного экзамена по иностранному языку. Это тоже хорошо, надо то же самое сделать по истории, литературе и обществознанию, где невозможно заталкивать умение рассуждать, способность к мышлению в однозначный ответ. С точки зрения законодательства в этом году объявлена президентская программа «Наша новая школа». И все было бы хорошо, но беда в том, что на всю программу «Наша новая школа» выделено только 15 миллиардов рублей. На самом деле этих денег, если их разумно потратить, хватит только на то, чтобы обеспечить школу учебниками. Потому что сейчас половина учебников в школе устарели. И, наконец, в этом году, как известно, объявлен России год учителя. И я бы тоже этому радовался, если бы не три обстоятельства. Во-первых, федеральный бюджет страны второй год подряд отказывается помогать регионам повышать зарплату учителей. И в итоге зарплата учителей второй год подряд в большинстве регионов по сравнению с ценами будет снижен. Второе. Государственная Дума, вероятно, скоро, скорее всего, осенью будет рассматривать законопроект о фактической ликвидации, то есть передаче в регионы льгот для сельского учителя. Я уверен, что абсолютное большинство учителей в России в высшей степени достойно несут свой крест и никогда не считают, что они занимаются обслуживанием, а считают, что занимаются служением. Как всегда и было принято в нашей культуре, я хочу поздравить с последним звонком, пожелать и ребятам, и учителям, может быть, высшего счастья. Никогда не забывать свою школу, никогда не забывать своих учителей, учителям оставаться в своих учениках.
В связи с последним звонком московское правительство принимает определенные меры. Речь идет о запрете на продажу алкоголя в центре города. Как вам кажется, вообще такие меры, они эффективны или это просто для галочки?
Либо ситуация в Москве дошла до такой степени, когда уже выпускник, не перепившийся, кажется правительству странным, либо это просто-напросто перебор. Конечно, в каждое время на выпускной вечер, не на последний звонок, но на выпускной вечер ребята стремились выпить шампанского или там бокалы вина. И не вижу, кстати, в этом ничего плохого. Поэтому мне кажется, что это плохой симптом, показывающий либо состояние правительства, либо состояние выпускников.
По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина поинтересовалась у жителей Саратова, как прошел их последний звонок.
Тогда мы еще в форме ходили, была в белом фартуке, в коричневом платье с белыми бантиками и в школьных туфельках на каблучке школьном, то есть маленький каблучок. Тогда не разрешалось ходить в школу на таких каблуках, как сейчас ходят. Ну, как-то так прошло незаметно.
По-моему, что-то торжественная линейка, скорее всего, была. Наверное, было неинтересно, поэтому ничего не запомнилось. У нас была такая школа образцовая, поэтому там, думаю, все было по канонам.
Ой, мы хорошо отметили. Все пришли нарядные, красивые. Мы тоже решили одеться, как прошлое поколение. Мы тоже заказали себе платье с фартуками. Ну, каблуки, только не школьные. Шарики, цветы. И поздравляли учителей наших. И, конечно, стол. То есть это бурно все прошло.
Ну, как весело, как и все последние звонки. Во дворе школы, и потом классом собрались в кабинете, выпили и поговорили, то есть наметили план на вечер. Это имеется в виду торжественная часть, как прошла. Вечер уже не помню.
Да, прекрасный был. Концерт у нас, потом танцы были, ходили к речке, прогуливались, потом снова в школу возвращались. Ну, в общем, я последний звонок, несмотря на трудные годы жизни, я его запомнила. Хороший у нас класс такой, дружный, хороший, учителя были хорошие.
Работать пошел, все же, вечерний учился. Без звонков все равно было весело и хорошо, хоть и последних звонков не было. Но интересно было, очень интересно. Лучше, чем сейчас, звонки, а потом сейчас вот куда молодежь пойти, не знаю. И поступать сейчас стало трудно, и, в общем, жизнь не очень хорошая.
Мы ходили на набережную гулять с классом, где-то нашли эту форму с белыми фартуками, бантики завязали. И как-то мы очень хорошо повеселились. У кого-то камера была, мы еще снимали. Ну, такое вот ажиотажное состояние было. И поэтому, мне кажется, что сгладило расставание как бы школы, сгладило эту грусть.
Именно звонок, а не выпускной? Нет, не могу вспомнить. По-моему, на корабле я забыл. Нет, не могу вспомнить.
Это было очень давно. Память только вот... Ну, просто яркие банты, яркие цветы, какие-то колокольчики. И такое тревожное состояние какой-то взрослости, наверное. Но сохранился.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, как прошел ваш последний звонок. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Представители оппозиции и правозащитники обратились к главе администрации президента России Сергею Нарышкину с просьбой вмешаться в ситуацию с запретом митингов в защиту свободы собраний. Эти акции они проводят 31 числа каждого месяца, в котором есть это число. Московские власти уже в 9-й раз запрещают проведение митингов, а любые несанкционированные действия жестко пресекают, рассказывает Вероника Баде.
Обращение подписали глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и представитель «Левого фронта» Константин Косякин. Они требуют встречи с Сергеем Нарышкиным, в ходе которой надеются разрешить конфликт с московскими властями. На минувшей неделе им снова, уже в 9-й раз, не разрешили провести на Триумфальной площади митинг в защиту свободы собраний. Слово Людмиле Алексеевой.
Мы обращаемся к главе администрации президента господину Нарышкину с тем, чтобы он лично вмешался в действия московских властей, которые уже около года упорно и незаконно препятствуют проведению нами на Триумфальной площади Москвы митингов в защиту статьи 31 Конституции. Конституция, которая является документом прямого действия, никак не ограничивает возможность граждан проводить мирно без оружия демонстрации, митинги, пикеты и так далее. Но в закон внесена уже ограничительная норма, неконституционная, о необходимости согласования с властями меры и времени проведения мероприятия. Так вот, московская власть злостно пользуется этим пунктом закона в 9-й раз. Ну, поэтому нам приходится на митинг мы не выходим, но в назначенное для митинга время в 6 часов вечера мы выходим на Триумфальную площадь с бейджиками, стикерсами, со значками 31. Вот уж это точно никакой закон не нарушает. И задержание людей, которые появляются на площади с единственным знаком 31, это точно незаконно.
Тем не менее, вас задерживают за это?
Да, да, задерживают. Скажем, меня, правда, один-единственный раз задержали 31 декабря, когда у меня на костюме Снегурочки был просто нашит цифра 31.
Людмила Михайловна, у вас есть надежда, что Кремль разберется в этом вопросе?
Лично у меня особенной надежды нету. Я не думаю, что отказы в этом митинге – это инициатива Лужкова. Но хотя бы мы должны попробовать обратиться к федеральным властям, если городские власти так нагло нарушают закон.
Говорила известная правозащитница Людмила Алексеева. В обращении организаторов стратегии 31 к Сергею Нарышкину говорится, власти начали опасно провоцировать граждан, выходящих на Триумфальную, выпуская туда же, в те же дни и часы, тысячи активистов организации «Наши», «Россия молодая» и им подобных, свезенных со всей страны. Это чревато физическими столкновениями в самом центре столицы России и может закончиться кровопролитием. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Дневную информационную программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и Министерство финансов пока не договорились о прогнозных параметрах социально-экономического развития России на 2011 год и на перспективу до 2013 года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В частности, по ее словам, ведомствам не удалось договориться по прогнозу цен на нефть в следующие три года, на основе которых рассчитывается федеральный бюджет. Также не был согласован и объем государственных инвестиций. Правительство России изучает возможность отмены действующей ныне 5% таможенной пошлины на импортный коксующийся уголь. Как сообщил представитель Министерства экономического развития Алексей Лихачев, такое решение может быть принято для поддержки внутреннего рынка после аварии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Это крупнейший в стране производитель коксующегося угля, доля которого в общем объеме его добычи превышает 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в России, доля коксующегося угля, по экспертным оценкам, составляет не менее 25%. Завод по производству сжиженного природного газа мощностью от 15 до 16 миллионов тонн в год будет построен на Ямале к 2018 году, говорится в материалах контролирующего акционера проекта компании «Новатек». Его ресурсной базой станет Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение, запасы которого составляют около 1 триллиона 300 миллиардов кубометров сырья. Первый в России завод по производству сжиженного природного газа мощностью более 9,5 миллионов тонн в год был запущен на Сахалине в феврале 2009 года. Его владельцем является компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта «Сахалин-2». Власти Испании должны перейти к далеко идущим и внятным преобразованиям в экономике, а также к реформам на рынке труда, говорится в материалах Международного валютного фонда. На минувшей неделе правительство этой страны вслед за Грецией одобрило жесткий план экономии, предусматривающий существенное сокращение бюджетного дефицита до 6% ВВП в 2011 году с нынешних 11%. Международный совет по зерну в мае повысил почти на 0,9% до 1 миллиарда 777 миллионов тонн прогноз мирового производства зерна в будущем сельскохозяйственном году, который начинается в июле. Предыдущий прогноз совета был опубликован в апреле. Курс доллара на сегодня 30 рублей 87 копеек, на 18 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 61 копейку. По сравнению с понедельником он подешевел на 40 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На турецком курорте Анталья сорвался в реку автобус с российскими туристами. Погибли 16 человек, 26 тяжело ранены, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Кабардино-Балкарии в результате подрыва автомобиля два сотрудника милиции получили контузии. Участники московской акции протеста против сноса исторических зданий в Кадашевской слободе организовали круглосуточное дежурство на месте строительных работ. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир отдал приказ привести войска в состояние повышенной боевой готовности. Евросоюз официально предложит Украине безвизовый режим уже этой осенью. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В районе аварии образовалось нефтяное пятно. Королева Великобритании Елизавета выступит сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представит программу деятельности нового кабинета министров. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио «Свобода». Главные темы дня.
16 российских туристов погибли. Подробности автокатастрофы в Турции.
Комментарии экспертов.
ЕГС дает позиции. Депутат Госдумы Олег Смолин об итогах учебного года.
Право автора.
Пища богов. Журналист Ирина Драгунская о гробовом как зеркале русской идентичности.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. Накануне в Иванове открылся 4-й международный кинофестиваль, который носит имя Андрея Тарковского и называется «Зеркало», рассказывает Марина Тимашева.
В конкурсной программе 10 фильмов, все премьеры. Жюри состоит всего из 4 человек. Возглавляет его президент кинофестиваля в Пусане Дон Хэ Ким. Россию представляет картина Евгения Пштейна «Переселенец». Пока что видел ее только главный отборщик фестиваля Сергей Лаврентьев.
Это история, парень этнический немец. Он приезжает в Германию из Сурала, по-моему. Пытается адаптироваться там, не получается. Ну и дальше финал рассказывать не буду.
Сереж, но при этом она российского производства.
Она российского производства, там российская. Деньги. Немецкие там только вот места съемок и, значит, некоторые актеры. Да, кстати, там играет Гарри Бэр, один из актеров Фассбиндера.
Вот я смотрю список. Из 10 фильмов 5 сняты в копродукциях. Причем с каждым годом число стран участников, по моим впечатлениям, все больше и больше. Раньше, ну, допустим, было написано «Россия и Германия». Теперь уже написано «Россия, Германия, Швейцария, Украина, Таджикистан». И у меня такое впечатление, что через несколько лет в скобках мы будем писать «производитель-весь мир». Что это такое?
Это впечатление совершенно верное. Дело заключается в том, что люди ищут деньги на производство фильма и очень часто их не находят в пределах своей страны. И в России это тоже будет, я думаю, чем дальше, тем больше. Для таких серьезных картин, которые не будут, значит, финансироваться государством, как такие очень великие блокбастеры. А вот такие маленькие картины, они будут тоже собираться средства на их производство по крохам отовсюду.
Очень интересная, кажется, программа документального кино. Она называется «Рождение искусства». И в ней картины о Татьяне Дорониной, Андрее Смирнове, Петре Тодоровском. Дилогия, посвященная Аркадию Северному. Одна часть фильма о нем самом, вторая о работе над памятником Северному, который будет открыт в Иванове в июне. Фестиваль проходит не только в Иванове, но и в областных городках – Плёсе, Кинешме, Шуе, Родниках и, конечно, в том месте, в котором родился Андрей Тарковский, в Юрьевце. Билеты недорогие, от 70 рублей. На показах обыкновенно яблоку негде упасть, и из уст в уста передают легенду о том, как Инне Чуриковой подставляли стул, свободных мест не было. Марина Тарковская показала книгу, изданную по итогам научной конференции, которая сопутствовала предыдущему фестивалю, и по моей просьбе рассказала об атмосфере фестиваля «Зеркало».
Конечно, интересна всегда поездка в Завражье, на родину Андрея Арсеньевича. Он родился именно в Завражье, это напротив Юрьевца, это была когда-то Ивановская тоже область. Там музей Флоренского и Тарковского в одном здании. Ну что еще, всегда интересны поездки в Юрьевец. Там проходит заключительный такой концерт с фейерверками. Кони скакали, собаки выбегали на сцену, мотоциклы, но это уже не из области Тарковского, а собаки и кони, конечно, связаны с его творчеством. Вот. Так что много было интересно. И вот сам проход от пристани к музеям и вот к этому центральной площади тоже было роскошным, я бы так сказала. Там было и рукомесленничество представлено, там были и пирожки, и печка дымила, и баня, по-моему, пыхтела.
В этом году президентом фестиваля стал Павел Лунгин.
Тарковский – это действительно единственное имя, которое знают все. Если бы знали люди о существовании этого фестиваля на Западе, то я думаю, просто, ну, как на чеховский вот фестиваль они едут, они точно так же со всего мира потянулись бы на фестиваль Тарковского. Мне кажется, что это главное. А то Тарковский – это все-таки образ художественного, авторского кино. Это изобретатель кино для души, о душе, о внутреннем состоянии человека. Очевидно, его подчеркнута некоммерческая направленность и подчеркнута антицензурная направленность. Причем цензура экономическая бывает похлеще, чем идеологическая. Мы должны снова возвращаться к культу режиссера-творца, а не режиссера, так сказать, исполнителя. Потому что это и есть сила вот русского кино российского.
Это был Павел Лунгин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Ватикана. Ватикан недавно начал амбициозный проект реставрации египетских мумий из собственной коллекции с применением самых современных научных методов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнетий.
Впервые Ватикан предпринял попытку полной реставрации 9 мумий, 7 из которых – останки взрослых, а 2 – детей. Проект носит название «Ватикан Мамми Проджект» и предусматривает проведение серии научных исследований в ходе процесса. Олессия Амента, руководитель проекта, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока ватиканских музеев, представила первые результаты, полученные в ходе операции по реставрации женской мумии, известной под названием «Ни Маатра». Как ожидается, эта отреставрированная мумия будет выставлена на всеобщее обозрение в конце 2011 года. После обвязывания мумии бинтами, которые покрывали ее изначально, она затем будет завернута в прозрачное полотно из нейлонового тюля и помещена в специальный футляр, а рядом будет выставлено убранство из расписного льна, в котором она прибыла в свое время в Ватикан. Именно благодаря надписи на льняном погребальном облачении удалось установить имя умершей женщины. Все мумии поступили в Ватикан в качестве даров. Ни Маатра была поднесена папе Льву XIII в качестве дара от египетского хидива, равно как и безымянная женская мумия, которую египтологи всего мира романтически называют «Ватиканская дама». Олессия Амента, руководитель проекта, согласилась встретиться с корреспондентом «Радио Свобода» и дать эксклюзивное интервью, первое для русскоязычных изданий.
Наш отдел реализует два крупных проекта в рамках международного сотрудничества. Один – это Vatican Mummy Project, в рамках которого предпринято систематическое антропологическое изучение с целью сохранения, насколько это возможно, коллекции человеческих мумий, принадлежащих Ватикану. Второй проект – это Vatican Coffin Project, который реализуется в сотрудничестве с музеем Лувр и целью которого является изучение деревянных многоцветных саркофагов с точки зрения техники создания и украшения.
Кто участвует в реализации проекта и каковы его цели?
В том, что касается антропологии, мы сотрудничаем с университетом города Пизы, с профессором Малини. В том, что касается исследования насекомых и личинок, которые были обнаружены в телах, поддержку нам оказывают сотрудники отдела энтомологии университета Пизы, а также сотрудники Центра исследования мумий из города Бальцана, который возглавляет профессор Альберт Зинг. Он, в частности, сотрудничает с Египетским музеем Каира и занимается заниматься исследованием ДНК королевских мумий. Месяц назад появились первые результаты проекта Tutankhamun Family Project. Именно Альберт Зинг совместно с группой египетских ученых определил код ДНК семьи Тутанхамона, установив таким образом более точно родственные связи. То же самое мы делаем и здесь. Именно группа сотрудников во главе с Альбертом Зингом прибыла сюда, в наш музей, и отобрала микрочастицы этих мумий для определения их кода ДНК. Это передовые исследования, поскольку позволяют установить расу и родовую принадлежность, а также возможные родственные связи, например, с мумиями, находящимися в других музеях, если окажется возможным протестировать все мумии. Наряду с кодом ДНК людей проводятся исследования кода ДНК патогенов с целью извлечения ДНК некоторых серьезных заболеваний, которые уже существовали 2-3 тысячи лет назад, такие как туберкулез и лейшманиоз.
Как вы и ваши сотрудники относитесь к мумии? Как к предмету или как к человеческому существу?
При изучении такого «предмета» в кавычках как мумия необходимо проявлять определенное уважение и соблюдать этические ценности, поскольку мы имеем дело не с предметом, а с человеческим существом, то есть с личностью, которая жила и любила, страдала. Могу сказать, что все задействованные в проекте реставрации сотрудники осознали это и постоянно об этом помнят.
Каковы ваши дальнейшие планы по реставрации мумий?
Возможно, проект будет продолжен со второй мумией, известной египтологом и исследователем под именем «Ватиканская дама». Речь идет о мумии, переданной в дар французам Гиме и извлеченной при раскопках в Антиное. Это достоверные данные, так же, как и датирование вторым веком до нашей эры. При поступлении к нам мумия была покрыта крашеным полотном, на котором была изображена человеческая фигура. Это полотно известно, так как во всем мире имеется только 6 таких полотен. 4 хранятся в Лувре, 1 в Ватиканских музеях, а еще 1 в Афинах, в музее Бенаки. Эта дама безымянна, поскольку на ее убранстве мы не обнаружили какого-либо имени. Однако сохранился ее прекрасный портрет, и поэтому ее романтически назвали «Ватиканская дама». Мы намереваемся заняться изучением этой мумии, восстановить основные этапы ее жизни и, возможно, установить причину ее смерти, а также ее возраст.
Говорила Олеся Амента, директор отдела Древнего Египта и Ближнего Востока музеев Ватикана. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Ватикан.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Какую роль в прокатной и конкурсной судьбе фильма Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2» сыграла российская и зарубежная пресса? Обсуждают обозреватель газеты «Известия» Вита Рам, писатель Дмитрий Быков и кинокритик «Комсомольской правды» Стас Тыркин. На связи из Канн ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня и побольше хороших новостей. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нам было рассказано о многочисленных нарушениях, которые имели место...
Прежде всего, это предложение должно быть направлено непосредственно Международному агентству по атомной
энергии. Приоритеты должны быть подверстаны под наши текущие экономические
задачи. Объявленная бессрочная голодовка, она будет длиться до того момента, пока об этом не узнаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный.